Рад вас всех приветствовать в этом прекрасное воскресенье. Я решил, ага, какая там у экзистенциалистов моральная мысль? Что они нам говорят о том, как жить и как жить хорошо? И заметил, что многие из них достаточно туманно, непроясненно, а в каких-то моментах непонятно об этом сказываются. Поэтому сегодня я, возможно, представлю свою какую-то первичную авторскую реконструкцию того, как выглядит моральная философия внутри экзистенциальной мысли. Или на русский и человеческий язык, то я буду сегодня отвечать на вопрос о том, как экзистенциальная философия отвечает на вопрос о том, как прожить нам с вами хорошую жизнь. И опираться я буду на традицию добродетелей, поэтому к концу сегодняшней встречи вы познакомитесь с вот этими четырьмя первичными кандидатами на кардинальные добродетели внутри экзистенциальной традиции. Я буду говорить про рыцарство веры у Сэрена Кьеркегора, буду говорить про подлинность или аутентичность у Сартра, также поговорю о Мартине Бубере и его диалогичности и о том, как работает воля к смыслу по Франклу. Те, кто был на прошлых встречах, уже частично знаком с этими концептами, и сегодня я постараюсь собрать это не только в одно единое целое, но и показать, как этот механизм, ну или организм, если хотите, может целостно работать и взаимодействовать. Поэтому с этой табличкой мы сегодня с вами разберемся. А вот эта табличка пороков, то есть каких-то неправильных форм жизни с точки зрения предложенной мною моделью. Я ее не буду читать, но так или иначе о ней мы также поговорим. Прошлую встречу я закончил таким, возможно, красивым, может быть, где-то наглым, но все-таки призывом, который сформулировал следующим образом. Нам остается лишь проявить мужество, манифестировать ту значимость, ради которой вы готовы пожертвовать всем. Прошлая встреча была посвящена ответу на вопрос о том, как преодолеть абсурдность, как найти смысл, и нужно найти некую значимость и отстаивать ее, ну, настолько мужественно, настолько, насколько вам позволяет ваша ситуация. Но тут вопрос довольно очевидный, довольно прямой, сразу возникает, что значимо. Что же это за значимость и вокруг чего нам стоит сфокусировать свое внимание, если мы хотим с этим как-то разобраться и направить наше мужество в эту сторону. И значимость, условно, это то, что делает нашу жизнь хорошей. Это некоторое первичное определение того, что значит прожить хорошую жизнь. Это прожить такое бытие человека, которое будет наполнено внешними, внутренними и прочими ценностно важными вещами или хорошими штуками. Давайте я вас немножечко поспрашиваю, поразогреваю, как я это и делал на прошлых встречах. По одной фразе, по одному, не знаю, прилагательному, ваши гипотезы о том, что такое хорошая жизнь. То, что может счастливая предложить. Счастливая, раз.
Здоровая.
Здоровая. Про призвание сказали, да? Жизнь.
Достижение цели.
Призвание. Слушайте, жизнь, в которой есть онтологический смысл, но это человек с прошлой встречи, сразу видно, погрузился хорошо. Это правда, да, то есть хорошая жизнь каким-то образом связана с теми вещами, о которых вы говорите. Я принес несколько вариантов того, как можно ответить на вопрос о хорошей жизни. Слева вы видите знаменитый кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит». Человек, который построил свою хорошую жизнь на, собственно, что он там делал? Ставки, брокерство и прочие интересные вещи. Поэтому некоторые люди полагают, что самое важное в хорошей жизни – это количество, качество и устойчивость ваших финансовых потоков. Короче, если денег много, то жизнь явно хороша, ибо деньги – это база. Это единственное, что делает нашу жизнь лучше. Можно спросить, почему? Потому что деньги дают власть, силу, еще чего-нибудь там интересное. Такой, знаете, ницшеанский идеал хорошей жизни. Ну или вот сверху справа, возможно, некоторые люди найдут идеальный брак. То есть, где человеку предлагается вот такая идеальная форма жизни. Ну, а снизу справа это какой-то вариант из моей прошлой жизни, потому что я раньше играл в Defend of the Ancient или в Dota. И, в принципе, любой нормальный дотер, который потратил на нее больше 3000 часов, а у меня почти 7000 часов, он хотел стать хотя бы топ-1 ММР. Ну, или хотя бы топ-5, топ-10. Это такая нормальная цель. И человек, который, соответственно, имеет деньги, имеет хорошие отношения, где вас содержат или еще что-то, имеет топ-1 ММР, вероятнее всего, живет хорошую жизнь. Понятно, что это шутка, это неправда. Скорее всего, наилучшие кандидаты примерно так выглядят. Видите, не так как-то красочно, как-то более мрачно. Слева вы видите что-то типа абстрактной семьи, которая, скорее всего, чуть лучше, чем семья из прошлого слайда. Это раз. Сверху справа это научная степень, которая делает вашу жизнь лучше, потому что вы стремитесь максимизировать эпистемические блага в своей жизни. Ученые меня поймут. Ну а снизу справа я прикрепил фотографию некого цеха. О таком мечтают многие мужчины. Или гараж, или или цех, где будет своя темка. Там будет что-то производиться, может, там, не знаю, что там производят сейчас, там, ящики, столы, стулья, автомобили или что-то еще. В принципе, это то, что вы обозначили как достижение цели, раскрытие талантов, нахождение чего-то значимого. Так вот, экзистенциальная традиция ничего против таких вещей не имеет, потому что это всего лишь результаты вашей активности. Важно не найти какой-то эффект, а важно, какой человек достигает эти эффекты. Потому что неважно, достигли вы топ-1 ММР или топ-2, важно, вы хороший человек при этом или нет. Но до этого я дойду чуть-чуть позднее. Это, как всегда, план сегодняшней встречи, чтобы вы понимали, что ожидать и что не надо ожидать. Ну и, соответственно, справа опрос, который я провел в своей уже не работающей телеге. На прошлой лекции я говорил, что что-то точно перестанет работать. Вот на это уже говорю по факту. Я поговорю вначале о том, что такое этика, просто с точки зрения философии, чтобы вы поняли, на какой вопрос, в принципе, мы будем сегодня пытаться найти с вами ответ. И приведу несколько разных примеров неэкзистенциальной моральной философии. Поэтому сегодня у вас будет такая интересная картинка, где вы сможете увидеть и какие-то альтернативы. Поговорю, конечно, про стоицизм. В аудитории есть стоики? Можете поднять руку.
Стремящиеся.
Стремящиеся. Два. Так. Так, ну хорошо, полтора. Прекрасно. Стоицизм, да, сейчас модная темка, о нем я кратко скажу. Потом я перейду к своей гипотезе о том, как может выглядеть экзистенциальная этика. Затем перейдем к порокам и добродетелям и выводам по сегодняшнему повествованию. Итак, я, собственно, провел в своем телеграме опрос, где спрашивал у людей, у своей аудитории, что там самое важное и самое главное в рамках экзистенциальных добродетелей. Я предложил 4 кандидата, о которых сказал на первом слайде. И как вы можете заметить, подписчики моего канала в среднем мечутся между подлинностью и волей к смыслу. И рыцарство веры как-то их особо не убеждает. Вероятнее всего, потому что это очень туманно и плохо сформулировано, но я постараюсь показать, что все-таки это чуть более даже важный добродетель, чем все остальное. Итак, обозначив план, начнем движение. Этика – это что такое? В принципе, термин изъезженный, термин неприятный. Когда мы вне философского контекста слышим про этику, там, медицинская, профессиональная, не знаю, киберспортивная, еще какая-то этика, сразу мы представляем кого? Профессионального морализатора, который запрещает вам запрещать, и другие запрещенные вещи он вам запрещает делать. То есть это такой мастерский запретитель, и на то у него есть произвольные разумные основания, которые он выдумывает и вот говорит, что вам этого почему-то нельзя. Я считаю, что такое понимание этики частично правдоподобно, и некоторые моральные философы ведут себя ровно таким образом. Но я скажу так, что этика — это просто-напросто раздел исследований внутри философии, который изучает в широком смысле нормативность, которая касается поведения. Как нам поступать, как нам жить, на что опираться, на что не опираться, и много критических аргументов в этике вы также можете найти. И чтобы понять, я принес вам просто несколько примеров конкретных этических теорий, которые уже присутствуют и разработаны внутри философии, и которые отвечают на вопрос о том, как философы видят хорошую жизнь или жизнь с правильными действиями. Это будет у меня 4 персонажа. Выбрана они частично произвольно, но частично потому, что они самые популярные при изучении моральной философии. Я сейчас вам расскажу кратко про Миля, Канта, Аристотеля и Сенеку. Поднимите руку, если вам известно хотя бы одно имя. Ничего себе, нормально, это хорошо. Мало ли. Да. Собственно, Миль предложил нам концепт общей полезности, Кант говорит об автономии воли, Аристотель про некую эвдемонию или процветание, что, на мой взгляд, правдоподобно переводить. Сенека, как стоик, будет сказываться об атараксии. Давайте посмотрим, как это все работает. Итак, это у нас знаменитый философ, этик и не только. Джон Стюарт Миль. Нейросеть позволила мне создать пару красивых портретов, поэтому если вам что-то не понравится, жалобы не на меня. Это все нейросеть. Что считал Миль правильной жизнью? Правильная жизнь – это жизнь, в которой вы поступаете правильно. Все довольно очевидно. Вопрос – как поступать правильно? Довольно просто. Вам нужно действовать так, чтобы увеличивать счастье для максимального количества людей. Это то, что получило впоследствии название «максимы полезности». То есть вы выбираете то действие, которое приносит максимальное счастье для максимального числа людей. Ну, очевидно, за вычетом страданий, там, с учетом разных тонких факторов и так далее. Короче, максимизируем полезность, уменьшаем вред. Вот цитата самого Миля, которую я вам зачитаю, чтобы вы поняли, как это все работает. И я это делаю не просто так. Я думаю, некоторым из вас что-то из этого покажется не только правдоподобным, но и, возможно, это будут уже ваши, знаете, встроенные в вас взгляды, ваши имплицитные, вшитые в вас интуиции о том, как правильно жить. Миль утверждает, что принцип наибольшего счастья исходит из того, что действия являются правильными или неправильными в той мере, в какой они, соответственно, способствуют или препятствуют увеличению счастья. Кто такое это ваше счастье? А ответ есть. Под счастьем подразумевается удовольствие и отсутствие боли. Под несчастьем понимается боль и лишение удовольствия. Такая картина мира еще иногда называется гедонизмом, потому что речь идет о страданиях, как точке, в которой мы, несомненно, знаем, что это зло. Ну, при прочих равных, то есть когда это не результат какой-то калькуляции. Поговорим о чистых страданиях, например, о какой-то произвольной пытке, которая с точки зрения подобной модели является злом. А что противоположно страданию и боли? Удовольствие, как некий спектр приятных переживаний. И Миль считал, что правильная жизнь – это такая, где вы способны благоразумно и рационально увеличивать свое удовольствие и удовольствие других в долгосрочной и максимальной перспективе. В принципе, неплохой вариант. Идем дальше. Иммануил Кант. Возможно, кому-то нравится, возможно, у кого-то этот философ вызывает отвращение, потому что он при всей своей невероятной популярности и значимости говорит нам те вещи, которые иногда сложно понять, абсолютно непроходимый мыслитель, а иногда, даже если мы поняли, сложно следовать кантианским принципам. Кант утверждает, что правильное действие, которое является составной частью хорошей жизни, демаркируется от неправильного по следующему принципу. Если действие не использует человека исключительно как средство, то есть когда вы к другому относитесь так, что вы уважаете его автономию, грубо говоря, это запрет на любые типы манипуляций, как на социальные, так и на психические, физические и так далее. Когда вы уважаете свободу и автономию другого и ставите себе жесткий, категорический запрет на то, чтобы использовать другого как инструмент для своих целей, ну, вы уже, так сказать, неплохой кантианец. И вот его цитата. Ну, вы ее, наверное, знаете, да, те, кто проходил курс философии базовый в университете, эту штуку многие учат наизусть. Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого, как к цели. И никогда только лишь как к средству. То есть другой для вас должен быть целью. Под целью имеется в виду то, что он обладает ценностью сам по себе. Например, как ваши домашние животные. Вы же не думаете, что это инструменты для достижения ваших целей. Как благоразумные хозяева, вы понимаете, что это не столы и стулья, не телефоны и компьютеры, а почти что личности, члены семьи. Их нельзя просто так выкинуть в окно, если они вам разонравились. Они важны, потому что они цели. Кант бы с этим не согласился, но я постараюсь как-то донести его интуицию. Так вот, попробуйте также относиться к людям. Никогда не относитесь к ним как к инструментам, говорит Кант. Ну, есть другой мыслитель, он чуть постарше. Это Аристотель. О нем тоже вы, возможно, слышали. У него есть красивая работа Никомахова «Этика». Уточню по работам. Джон Стюарт Милль написал «Утилитаризм», цитата оттуда. Кант написал «Основы метафизики нравов» и цитата оттуда. Ну, Аристотеля Никомахова «Этика». После встречи, так как мы с вами в библиотеке, можете найти книжки и почитать, если вам что-то из этого понравится. Итак, что говорит нам Аристотель? Тоже такая интересная мысль, при прочих равных правдоподобная, хотя может быть где-то туманная. Аристотель утверждает, что мы с вами особые животные, животные особого вида, которые являются социальными и рациональными. Короче, мы не только политические, то есть интегрированы в социальный контекст отношений с другими, но мы еще и интеллектуальные, обладаем логосом, как он утверждает. И нужно такие, как он говорит, раскрывать свой потенциал. Интеллектуальный и социальный. Раскрытие этого потенциала, можно назвать это телос, как бы цель нашей жизни, делается через добродетели, те самые хорошие черты характера, делающие вас прекрасным человеком. И зачем это нужно? Для процветания, потому что добродетельный человек добродетелен во всем и процветает. Вот цитата из Аристотеля. Это, кстати, очень сильно разнит его с Августином, потому что Августин бы сказал: нет, процветание будет послано Богом, и это нормально. Цитирую. «Процветание не посылается богами, а является плодом добродетели и своего рода усвоения знаний или упражнения. Оно все-таки относится к самым божественным вещам, ибо наградою и целью добродетели представляется наивысшее благо и нечто божественное и блаженное». Это полагает у нас Аристотель. Ну и, собственно, стоицизм, знаменитая популярная философия 21 века. Недавно у моего коллеги в его медиапроекте, буквально там пару дней назад от сегодняшнего дня, вышел ролик «Самая популярная философия 21 века». Я долго гадал, что там будет. Там акторно-сетевая теория, там темный материализм, может, какие-то политические идеологии. И он выпустил ролик, кстати, хороший, советую посмотреть отдельно, «Стоицизм. Самая популярная философия 21 века». Немного странно, потому что стоики — это довольно старые чуваки. Как же вот их там эллинская древняя философия может быть популярна сегодня? И если кратко, то стоики полагают, что в основе мира находится мировой логос, который на самом деле не отделен от мира, а пронизывает все бытие. Условно это можно назвать богом, ну и сам Эпиктет его называет богом. Но не богом авраамических традиций, немножечко другой все-таки это бог. В нас, в людях, заложена рациональная природа. То есть мы, в отличие от других существ, обладаем разумной душой, ну или психикой, способной принимать решения, опираясь на основания. Такая вот интересная у нас разумная душа. И это знаменитая вещь, которая получила впоследствии название «дихотомия контроля». То есть вы, используя вашу разумную природу и понимая план мирового логоса на ваше бытие и на бытие как таковое, потому что он является его пронизывающей частью, вы понимаете, что в вашей власти, а что нет. И там, где что-то находится в вашей власти, вы способны и, в принципе, это и ваше обязательство, проявить добродетель. Ну и идеал стоицизма, в отличие от аристотелевского процветания, это атараксия. Атараксия может быть переведена как безэмоциональность, какая-то, знаете, такая вот апатия может быть или что-то подобное. Но в целом атараксия — это свобода от смятений, безмятежность. Я перевожу это, по крайней мере, так. Как это можно сформулировать и собрать? Я взял, опять же, цитату из статьи. Статья, кстати, вообще посвящена другой теме. Я пару раз на нее сегодня буду ссылаться. Это статья по этике добродетелей, причем по христианской этике добродетелей. Но про христианство сегодня не будет. Просто здесь очень хорошо объяснили стоиков. Цитирую. «Стоическое представление о человеческой природе с соответствующей добродетелью безмятежности, та самая апатия, рассматривала озабоченность здоровьем, богатством, друзьями и другими изменчивыми вещами, внимание, не подвластными нашему контролю, как порочную, как причину внутреннего смятения и, следовательно, контрпродуктивную для подлинного процветания. Стоики стремились искоренить эмоции». Вот. Если у вас есть эмоциональный мир, убираем. «Возникающие из-за вещей, не подвластных нашему контролю, и направить разум на логос, универсальный разум, безжалостный и тщательный промысел, управляющий всем миром». В принципе, я думаю, вот эти два абзаца прекрасно объясняют учение стоицизма. Есть мировой логос, есть сфера контроля, есть добродетели. Поэтому если вдруг, не дай бог, вас раздражает или эмоционально дестабилизирует что-то, что вне вашей власти, ну, например, погода на улице или еще какая-нибудь неконтролируемая вещь, то стоицизм вам поможет справиться с этой бедой. Итого, у нас получается вот такая вот табличка, где у нас есть первичные три варианта, потому что третий и четвертый — это подвид одного, где нам предлагается четвертый я скажу отдельно, три возможных мира, как нам жить хорошей жизнью. Если верить Милю и утилитаристской традиции, то нужно жить по пользе. Ну, максимизируйте счастье для максимального количества людей. Мы не всегда напрямую, конечно, знаем, что принесет счастье, что нет, но в широком смысле опирайтесь на некую функцию полезности в вашей сфере и успешно, благоразумно ее продвигайте. Это вариант Джона Стюарта Милля. Кант предлагает как деонтолог, человек, который придумал этику долга, жить по долгу, по категорическому императиву, вторую формулировку которого я вам дал. Ну или Сенека и Аристотель сказываются о добродетелях. О чем будет говорить экзистенциальная этика – это вопрос. И я сейчас двинусь к его раскрытию. Что предложат нам экзистенциалисты? Давайте у вас спрошу, может, какие-то из гипотезы, опять же, там, в одно слово, фразу, что могут предложить экзистенциалисты? Вот я показал вам, что предлагают другие мыслители. На ваш взгляд, что говорят экзистенциальные литераторы, философы, люди? Кто что думает?
Чувственный опыт и смысл.
Так, смысл, перцептивный опыт, еще.
Какая-то работа над ошибками.
Работа над ошибками. Я школу окончил, благо, походу, уже не пригодится. Ну и давайте четвертый вариант.
Творчество.
Творчество, да. Действительно, это хорошие кандидаты. творчество точно, потому что Камю об этом много говорил. И я для того, чтобы объяснить, в чем заключаются экзистенциальные добродетели, постараюсь кратко напомнить вообще, что такое экзистенциализм, потому что на прошлых встречах я в итоге его рассказывал вам кусками. То есть один модус рассмотрели, второй, третий, сегодня я постарался это как-то подсобрать. Уже известные тезисы. Возможно, вы, даже если ничего не слышали про экзистенциализм, слышали вот про эти тезисы. То есть нам их прям вбивали, философы говорят, это прям база, это знать надо. Это утверждение в духе существования предшествует сущности, человек обречен быть свободным, что мы живем в абсурдном мире, что правильнее уточнять не мы в абсурдном мире, а наш контакт с миром создает абсурд, что мы как-то уже в этот мир вброшены, заброшены, и то, что там есть такие страшные термины, как смерть, вина, тревога, одиночество и так далее. Вот это какие-то такие вот данности, которые экзистенциалисты для нас выделяют. И я приводил на прошлой встрече Ялома, и мне кажется, это довольно удобный вариант, во-первых, потому что он не только философ, но и психолог, он выделяет четыре фундаментальные экзистенциальные данности, то есть то, что является неотъемлемой частью нашего существования в этом мире. Это изоляция, конечность, бессмысленность и ответственность. Звучит страшно, я думаю, но ничего страшного. Да, потому что эти вещи, их можно реконвертировать, то есть с ними можно определенным образом работать и создавать что-то более благое и светлое. Также я говорил, что экзистенциализм любит говорить о всяких бытие с, к, в, через вот такие вот тире. Объясню кратко, что это значит. Экзистенциальная мысль рассматривает нас не отдельными от мира вещей, явлений, социальной реальности и прочего-прочего. Они не считают, что мы это вот эти картезианские когито, которые летают как призраки и выбирают, что им делать, как мыслить, как поступать. Скорее, у нас есть уже некая уникальная, неотъемлемая, я бы сказал, тотальная вброшенность или включенность в мир. То есть, если вас спросить, где вы, вам не нужна какая-то особая сложная теория. Вы можете сказать, кто вы, где вы находитесь, как вы себя ощущаете и почему есть такой отчет. Потому что мы всегда уже как-то включены в мир. И вот эта особая включенность и динамичность или проживаемость этого мира, так как он нам как людям открывается, это экзистенциалы. То есть мы в мире экзистируем. Мы не лежим как вещи, столы и стулья, которые выполняют четко или не четко свои функции. Мы живем мир, мы в нем как бы динамически присутствуем. И многие экзистенциалисты сказываются о разных вещах. Я выделил те вещи, о которых я уже говорил. Во-первых, мы всегда уже имеем особый тип бытия с другими. То есть, так или иначе, другой уже вам как-то явлен и как-то представлен. Вы взаимодействуете с ним, он находится в вашем восприятии, он часть вашей феноменологии. В принципе, это похоже на то, что Аристотель бы назвал бытие социального животного. И хотя все-таки мышление здесь инаковое, но интуиция схожая. Не думайте, что вы вне социума и вне контекста другого. Другой всегда с вами соприсутствует и конституирует вас и ваши экзистенциальные модусы жизни. Следующий тоже важный момент – это смерть или конечность. Мы, как говорит Хайдеггер в работе «Бытие и время», как говорится, имеем временность. Мы конечны, мы ограничены, каждый наш выбор коллапсирует возможности. Любое наше действие закрывает огромную сумму вариантов того, как вы могли быть в этой ситуации и кем бы вы могли стать. То есть представьте, в любой ситуации у вас есть от 2 до там 10 тысяч вариантов, кем бы вы могли в ней стать. Но что интересно, вне зависимости от того, сколько у вас возможностей, 2, 4, сотни тысяч, когда вы делаете выбор, вы выбираете одно, а все остальное коллапсируется. В принципе, это и есть присутствие смерти. Если вы пришли сейчас на лекцию, а не занялись сотней других вещей, вот эти варианты ваших форм жизни и экзистирования, к сожалению или к счастью, были уничтожены. Они погибли, смерть их встретила. Вот это наша особая форма отношения к смерти и есть бытие к последней. Также мы с вами где? В мире. Но мир — это, опять же, не картезианское полотно, которое просто представляет из себя геометрическую структуру протяженных вещей, которые механически взаимодействуют друг с другом. Ну, если не хотите механику, возьмите что-нибудь квантовое, что вещи, они там не механические, но случайно взаимодействуют, там взрываются, коллапсируются и так далее. Мы не в таком мире живем. Мы живем в мире вещей, смыслов, ценностей, пространств. Даже само пространство экзистенциально. Это прекрасно явлено в рамках мифологического мышления, в рамках религиозной мысли. То есть почему для религиозного человека гора – это не просто высокий камень или низкий камень? Почему это вообще не камень? Гора – это символ возвышения, это иерархия, это вертикаль, это сакрально. Почему боги обитают на горе? Что им в лесу не имется? В лесу тоже имется, но на горе всегда бог. Я вот недавно перечитывал и реисследовал Ветхий Завет, и для меня интересным было как-то для себя заново подчеркнуть то, что Моисей идет общаться с Яхве не в пустыню, а на гору, на Синай. То есть даже сам бог иудеев, Яхве, пребывает на горе. Очень интересный момент. То есть само пространство уже осмысленно, уже экзистенциально. Это не просто набор камней там или каких-то протяженных математических формул. Это особый тип пребывания. И мы именно в таком мире пребываем. Мы можем это замечать или не замечать. Но если вы сами себе отдадите отчет, как вещи, не знаю, в комнате, на улице на вас влияют и как вы с ними взаимодействуете, вы заметите, что это продолжение вас. Даже наличие кофейни по улице создает для вас возможность быть человеком, который зайдет и выпьет кофе. То есть, понимаете, вы как существующее, экзистирующее нечто конституируетесь в том числе структурой мира. Если это все суммировать, то мы всегда включенные в мир. И эта включенность, она связана с другими, с временем и с самой структурой физической или символической, если хотите, данности. Поэтому мы всегда с другими, мы всегда ограничены во времени, мы всегда включены в мир и, как говорит Сартр, неотъемлемо ответственны или обречены на свободу. Ну вот так вот, да. То есть любое ваше действие, ваш выбор, ваша реакция – это всегда ваша, а не чья-либо экзистенциальная ответственность. И теперь вопрос. Предлагают ли нам экзистенциалисты какую-то форму правильной жизни? В принципе, я заметил очень тонкий момент. Экзистенциалисты очень наглые. Они нам рассказывают красивые мифы, нарративы. Они даже иногда делают это не с помощью философии, а с помощью театра, литературы, кинопроизведений и других художественных форм выразительности, потому что они глубже попадают и ухватывают ваше существование. Грубо говоря, теории про то, как вы реально живете в мире, что-то говорят, но мало. А вот хорошая драма, она способна уловить то, кто вы есть на самом деле. Так или иначе, в чем мем их? В том, что о нормативности все они сказываются, знаете, негативно. То есть этика – это там диктатура, вообще социальные нормы, это кринж, нужно уметь как-то их там или ломать, или им сопротивляться и прочее, прочее. То есть кажется, что вообще сфера морали и нормативности для экзистенциальной философии, которая, кстати, прорастает из философии Фридриха Ницше, Сэрена Кьеркегора, должна быть чуждой, потому что даже эти мыслители о морали говорили очень плохие и подозрительные вещи. Ну, про Ницше еще ладно, он все-таки Ницше, но Киркегор, он-то куда? То есть даже у него, он христианин, даже у него этическое измерение, это так, всего лишь одна из прикольных темок, но есть что-то выше, что-то круче, что эту этику может просто не только преодолеть, но и отменить в моменте. Поэтому первичный анализ, безусловно, показывает, что моральную мысль в этой философии найти не так просто. Но, с другой стороны, и те, кто были на прошлых встречах, это заметили. Там постоянные какие-то базары про подлинность, что подлинность – это круто. Про мужество какое-то, про смелость, про смысл, про сопротивление абсурду, про то, чтобы быть собой, относиться к смерти подлинно, смотреть ей в глаза. На мой взгляд, выглядит очень нормативно, практически как какая-то такая речь, призывающая к разным формам правильной жизни. Я постарался над этим поразмыслить, и моя первичная гипотеза будет утверждать, что этику в классическом виде, ну как теорию правильных формальных действий, как об этом говорит Кант и Миль, они нам не предлагают. Но они нам говорят о том, какие черты характера, если вы их в себе будете проращивать, сделают вашу жизнь в каком-то смысле лучше. И вот эти черты характера называются добродетели, а этика, построенная на хороших чертах характера, называется этикой добродетели в духе Аристотеля и Сенеки, которых я привел ранее. Ну и вот несколько оснований, почему это этика добродетелей. Я думаю, этот слайд мне особо не нужен. Но, короче, мы сейчас будем говорить не про правила, а именно про то, как себя в этом мире позиционировать. Но, наверное, каждый из вас, когда слышит слово «добродетель», у вас разные интерпретации. То есть, если вы из православной традиции, вы примерно уже приобщены к греческому вот этому контексту, в том числе к Платону, Аристотелю, Плотину, и вы понимаете, что означает термин «добродетель». Но в обыденном мышлении этот термин значит что угодно. Давайте я у вас опять же спрошу, ваша гипотеза «добродетель» — это что? Или кто, или как? Как понять, что такое добродетель? Гипотез нету, да? Давайте так, кому этот термин... Я вот так спрошу. Кто этот термин употреблял на этой неделе хотя бы раз? Один человек. Ну, моя ученица, это понятно. Неплохо. Вот это, кстати, очень важный показатель, потому что... Ну, для меня, как для философа, это, ну, типа, часть обыденного словаря. Ну, добродетели, пороки, этика, ну, тем более моральный философ, это довольно очевидно. Но вот это было очень важное уточнение, что раз в неделю люди этим словом не пользуются. Но, может быть, вы говорите там хорошо, плохо, стрёмно, круто, понтово, еще как-то, а вот добродетельно. Ну ладно, давайте про пороки спрошу. Кто использовал термин «порок», «порочный» за эту неделю хотя бы раз? Так, раз, два, три, четыре. Ну, четыре человека уже получше. Ну, это уже лучше, потому что я согласен, добродетель найти, наверное, сложнее по опыту, знаю собственному, а вот с пороками всегда легче. Давайте я объясню, что такое добродетель в философии, потому что термин действительно не совсем знакомый. Это определение добродетели из той же самой статьи того же автора. Цитирую. «Добродетели можно определить как приобретенные привычки превосходного функционирования в широких областях человеческой жизни, которые являются сложными и важными», имеется в виду области человеческой жизни. «Открытие и передача знаний, создание справедливых сообществ, упорядочение наших привязанностей, обуздание наших влечений и поддержание дружеских отношений – вот некоторые из сложных и важных занятий, которые многие считают необходимыми для человеческого процветания». Объясняю, что в этом определении сказано. Сказано, что добродетель – это не что-то врожденное. Нельзя родиться добродетельным или порочным. Это то, что тренируемо. Это приобретаемый навык. Аристотель сам приводит пример с кифаристом. Это подвид музыкантов. Поэтому заменяйте у себя в голове на гитариста. Можно ли родиться гитаристом? Кто-нибудь родился гитаристом? Нет? Может, кто-то научился играть на гитаре? Пара найдется, отлично. Я пытался... Тяжело, у меня все плохо с этим. Музыкант из меня откровенно не очень. И навык – это то, что приобретается. Причем как приобретается? То есть вы сходили, например, на два урока гитары, и вы уже гитарист? Ну или хотя бы приблизились к этому? На самом деле, если вы общались с профессиональными музыкантами, вы от них могли услышать такую вещь, что если вы хотите стать подлинным музыкантом, что это не хобби, а форма жизни, то вам придется заниматься ей всю жизнь. То есть или занимайтесь всю жизнь, или не занимайтесь. Почему так? То есть неужели я не могу изучить гитару там за год, за полгода и забросить это дело? Не могу, потому что навык пропадет, сломается, упадет, что там с ним случится. Он, конечно, в ноль не уйдет в силу когнитивных и прочих особенностей, но чтобы быть гитаристом, нужно проявлять этот навык мастерства постоянно. Добродетели то же самое. Это приобретенные привычки превосходного функционирования. То есть представьте или задумайтесь, какие навыки приобретаемые, тренируемые, которые нужно пронести с собой через всю жизнь, позволили бы вам прожить хорошую жизнь. Это не обязательно игра на гитаре, хотя она поможет. И подумайте о том, какие из этих навыков сделают вас хорошим человеком. Об этом говорит Аристотель, Сенека, Платон, практически вся классическая традиция. Христианская мысль также об этом сказывается. Ну а я двинусь к экзистенциалистам. Я буду исходить из допущения, что добродетель – это не просто навык, как игра на гитаре, но такой навык, который имеет какую-то цель. На самом деле, если вы профессиональный музыкант, то если у вас спросят, а в чем цель, то человек скажет, да, особо нет, я просто играю, этого достаточно. Но кто-то может добавлять, ну вот там, выступить на концерте, собрать группу или еще что-то. Но это скорее уже следствие вашего профессионального навыка. А здесь с добродетелями я буду утверждать, что немножечко все иначе, что у добродетелей есть некая цель, в которую она метит. Каждая из них метит в разные цели. Что это за цели? Раз мы в экзистенциальном дискурсе, то это искусно обращаться с нашими экзистенциальными данностями. О них я сказал ранее. Это, давайте возьмем самый такой популярный набор. Это что-то типа той самой тревоги, смерти, конечности, бессмысленности, выбора и так далее. Экзистенциальных данностей больше. Дальше я буду делать конкретные уточнения. И некоторые мыслители, типа Франкла того же, утверждали, что Он это сказывается, он говорит об этом в контексте воли к смыслу, но я думаю, это можно распространить на все экзистенциальные добродетели. Если вы ими обладаете, то вы просто-напросто человек, который искусно знает, как быть человеком. Так как экзистенциальные данности для нас – это некоторая неотъемлемая часть, то добродетели позволяют вам с ними искусно обращаться. Такова их цель. А теперь конкретно. Это четыре цели, которые я выделяю, опираясь на разных экзистенциальных мыслителей. Их может быть больше, но для старта подойдет. Первое. Жить подлинной жизнью. В противовес некой неподлинной жизни. Второе. Быть способным к диалогу с другим. Ну, под диалогом, конечно, имеется в виду не просто открыть переписку и написать «Привет, чё, как дела?», а быть в такой коммуникации с другим, где вы способны его в полноте охватить. Я дальше это, конечно, раскрою. Третье. Иметь смысл и жить в согласии с ним. То есть знать ответ на вопрос о смысле жизни, ну или хотя бы о своей смысле, о своем смысле, это хорошо. Но важно еще и практиковать это. Смысл манифестируется в ваших действиях, в ваших мотивах, в вашей форме жизни. Поэтому жить осмысленную жизнь. И третье, иметь решимость быть перед лицом неопределенности. Есть интересная статистика, которая показывает, что из всех терапий, которые плюс-минус сейчас в общем мейнстриме психотерапевтического дискурса с проблемой тревоги неопределенности, неплохо так, а может быть даже лучше всех, справляются именно экзистенциальные терапевты. Это очень странно, потому что кажется, что тревога – это что-то достаточно такое физическое, и по идее ее должен лечить что-то, ну или там помогать вам с этим КПТшник, чисто на уровне поведения. Но вот экзистенциалисты справляются с этим не хуже. Проясню дальше почему. Итого, чтобы эти цели достигнуть, я предлагаю 4 кардинальные добродетели. Кардинальные – это, собственно, основные или ядерные, возможно, и другие, но просто-напросто слайдов мне не хватит перечислить все. Начнем с 4. Подлинность, диалогичность, воля к смыслу и рыцарство веры. Я не зря спросил в своей телеге, какая из этих добродетелей с точки зрения подписчиков является центральной или ядерной, или ведущей, потому что в зависимости от того, что лично вы выбираете, у вас может поменяться собственная конфигурация экзистенциальной мысли. Поэтому я лично предложу свой вариант, но вы можете сфокусироваться на чем-то, что в этом списке лично для вас находится в приоритете. Какая из них центральная? Давайте так, вы можете угадать, что я выбрал из вот этих 4. Так, перебрали все. Кстати, никто не сказал диалогичность. Давайте так, насколько вероятно, что это рыцарство веры? Поднимите руку, кто в это верит. Так, ну почти половина аудитории. Так, и вторая гипотеза была про подлинность. Кто верит в подлинность? Чуть-чуть меньше, ну примерно столько же. Я над этим думал, потому что подлинность – это круто. Ну, вообще, типа, я там живу свою жизнь, все такое. Звучит пафосно. Рыцарство веры так-то тоже. То есть, прям рыцарь веры как-то звучит мощно. И я подумал, что в экзистенциальной мысли является таким, знаете, ну, если не ядерным, это нужно еще думать, но частым сюжетом. Большая часть экзистенциалистов, и с этого начинается сама экзистенциальная мысль, если мы будем опираться на Киркегора, она говорит, что... Некоторые люди думают, что есть гарантии в этом мире, что можно с помощью, не знаю, интеллекта, технологий, политических сообществ или чего-то еще загарантировать себе устойчивую, хорошую, спокойную, благую жизнь. Такое, знаете, типа царство небесное на земле организовать в той или иной степени. Киркегор, критикуя Гегеля и многих других его последователей, был, конечно, в шоке от этого. Он утверждал, что интеллект, разум, ваши попытки теоретически, концептуально, на уровне мысли охватить все бытие, они лишними не будут, пригодятся. Но в целом они обречены на провал. Он поэтому иногда интерпретируется как волюнтарист, как человек, который вносит иррациональное начало в философию и так далее. И если переводить это все на человеческий язык, экзистенциальная мысль говорит, что интеллект просто-напросто слаб в решении экзистенциальных проблем. И рыцарство веры, как вы правильно угадали, на самом деле, те, кто угадал, это, с моей точки зрения, универсальная добродетель, то есть та, которая присутствует для всех ситуаций, в то время как другие, которые я обозначу позднее, будут локальными под конкретные задачи. Итак, что значит вообще рыцарство веры? Это не очень просто мне было как-то распаковать, но я постарался не только внести пару тезисов. Для каждой из добродетелей я буду приводить примеры. И вы у себя в голове также можете конструировать свои ситуации, где та или иная представленная мною добродетель отражается в вашей жизни. Начнем с того, что мы уже включены в мир, как я сказал, но мы включены без тех самых гарантий, без каких-либо четких сценариев, без понимания того, как в этом мире жить. Ну, кто-то скажет, не, ну подождите, а мне родители в детстве объяснили все-таки, как жить, чтобы не тужить, и вот я живу согласно этому прекрасному плану. Но я думаю, если вы немного об этом подумаете и порефлексируете, вы поймете, что это, ну, вариант, и он может не самый лучший, и он может быть проблемный, и мудрость в нем хотя и присутствует, но только частично. И судя по всему, что даже те варианты, которые предложили вам ваши опекуны, учителя, друзья и так далее, ваше окружение, придется все равно пересматривать, придется думать о том, а что же это для меня. Мы вброшены в мир без готовых конструкций и путей. И рыцарство веры, даю определение, это универсальная добродетель, позволяющая нам быть решительными перед лицом сомнений и тревог. По факту это могущество существовать или быть перед лицом неопределенности. Собственно, когда я общался со стоиками, я спрашивал, почему стоицизм, а не что угодно еще? Ну, как минимум, почему не Аристотель? У него вроде модель как-то более целостная, более красивая, изящная, аргументированная. Ответ был такой. Ну, мы в каком мире живем? Страх, тревога, неопределенность, куча информации, все летает налево-направо, ничего не понятно. Но нужно что? Нужно иметь опору, свободу, спокойствие, апатию. Нужно какую-то вот эту точку устаканить. И они, на мой взгляд, правильно квалифицируют проблему. Возможно, не самым лучшим образом ее решают, но пытаются найти в этой неопределенности на самом деле определенность. Их решение – это сказать, что всю неопределенность и абсурдность, что вы наблюдаете, это на самом деле ходы в большой партии сложной, непонятной, но все-таки реальной мирового логоса. Бог играет катку. Вам нужно либо включиться и понять, какой вы персонаж, ну, как минимум, не сопротивляться или не ныть по этому вопросу. То есть они все-таки, знаете, переворачивают картину, утверждая, что вы видите неопределенность, а мы нет. Это мировой логос, все в порядке. Экзистенциалисты так не смогут сделать, к сожалению, поэтому кому такое решение нравится, такого не будет. Экзистенциальная мысль говорит, никогда не было и не будет никакой никакой определенности. Живите с этим. И как жить? Ну, собственно, проявляя рыцарство веры. Примеры будут? Конечно, будут. В аудитории есть спортсмены профессиональные? Один человек. Прекрасно. Это хорошо. Я как-то раз смотрел спорт. Темка прикольная, там много разных видов. И знаете, я в какой-то момент задумался, а вот эти топовые спортсмены, да, например, которые на Олимпийских играх или которые просто попадают в местные рейтинги топа, они вообще понимают шансы туда попасть? Они вообще понимают, что, наверное, шанс родиться меньше, чем стать топовым спортсменом? То есть там какие-то безумно низкие проценты. Ну так, чисто если такой общий статистический анализ провести. И мы уже с помощью интеллекта и логоса знаем, что чтобы добиться ну, среднего или высокого, или прям топового уровня в любом спорте, популярном, непопулярном, это уже не важно, это маловероятно. И как разумные люди, не стоит делать ставки на маловероятные события. И в спорт поэтому разумно никогда не идти. Ну, может, вам там выпала генетическая лотерея, можно чуть-чуть подкрутить проценты. С 1% будет 2. Уже неплохо. То есть разум нам говорит, что глупость – этот ваш спорт, как и многие другие формы жизни. Но мы можем здесь, проявляя мужество и рыцарство веры, проявить дерзновение быть вопреки этой неопределенности. Более того, кажется, что эта неопределенность на самом деле является определенностью. Ибо любой спортсмен, который понимает, что его шансы низкие, поэтому не надо стараться, он, скорее всего, никогда не станет спортсменом топового класса. Как раз-таки вот эта безумная где-то действительно установка, похожая на веру, может быть, даже на слепую, но все-таки утвердительную веру, говорить. Шанс мой победить 0,3%. Мне не важно, я победитель. Я пришел сюда побеждать или ничего. Мне кажется, такие спортсмены добиваются высшего успеха. И экзистенциальная мысль учит нас тому, что никогда нигде не будет гарантий. Если вы пытаетесь своим разумом решить какую-то проблему, лишним, конечно же, не будет. Особенно если проблема бытовая, а не экзистенциальная. Но не думайте, что экзистенциальные вопросы, как жить, кем стать, как относиться к своей смерти, конечности и прочее, можно решить, просто подумав. Ну, хорошо подумав там, 2 дня. Нет, это не работает. Теперь я двинусь к добродетели по отношению к себе. Если прошлое была универсальная, которую имеет смысл в себе как-то практиковать для любых обстоятельств, то есть как только вы экзистируете, можете думать о рыцарстве веры как о чем-то, что позволит вам быть в неопределенности и с ней. Что делать по отношению к себе? Здесь нам помогает знаменитый экзистенциальный философ, возможно, самый популярный экзистенциальный философ из тех, которые есть, Жан-Поль Сартр. Он много говорил о подлинности, об аутентичности в разных работах. Это что-то для него действительно важное. Он, знаете, как некоторые говорят, философ свободы, ибо такой акцент на свободу, такой яростный акцент не делал, наверное, кроме Сартра. Я вот не припомню, честно говоря, кроме Сартра, кто так мог делать. Смотрите, мы, как я сказал ранее, смертны, конечны. Мы во времени. Нам как-то нужно поступать и действовать. И даже если мы выбираем, и тут Сартр нас так красиво подкалывает. Если мы выбираем выбрать завтра или не выбирать, или выбрать попозже, или подождать, что за нас кто-то выберет, прекрасно. Вы сделали выбор. Единственная проблема в том, что несмотря на то, что мы всегда выбираем и всегда отвечаем за свое бытие, если вы спросите, а почему со мной случилось это, а не то, а почему я живу так, а не иначе? Прекрасно, всегда есть четкий ответ. Виноваты вы, и просто примите ответственность и живите дальше. Проблема лишь в том, что иногда мы говорим, что это не наша ответственность, потому что очевидно, что виноваты родители, а не я. Как я мог вообще до такого докатиться? Это мама, папа, бабушка, дедушка, кто-то явно нашкодил. Чтобы в такие ситуации не попадать, имеет смысл обратиться к добродетели подлинности, то есть к такой, которая позволяет ответственно манифестировать себя перед лицом собственной конечности. Задумайтесь просто о том, сколько вы живете, вы поймете, что вы знаете, что вы живете сколько-то, но не знаем сколько, то есть вы 100% конечны, инфосотка, надеюсь, потому что с бессмертием начнутся проблемы. Давайте так, если появится бессмертие, причем не долгая жизнь, а именно бессмертие, вот в духе Зевса какого-нибудь, тогда все, экзистенциализм можно выкидывать на свалку, это для смертных философия, а не для бессмертных. Поэтому пока что будем про нас, про смертных. Поэтому подлинность позволяет нам иметь могущество просто-напросто быть собой. Дальше я покажу вам конкретные пороки, мешающие этим добродетелям, и вы сможете сложить картину, поэтому не думайте, что это все в вакууме. Опять же, пример. Преподавание. Как люди или один и тот же человек в разных ситуациях может относиться к своему преподавательскому делу? Возьмем два возможных мира, как я говорю, или рассмотрим двух возможных людей. Первый человек, он преподает. Почему? Мог бы и не преподавать, наверное, да? Но на самом деле он боится социального осуждения, он боится лишиться работы, он боится подставить коллег, ну и поэтому он продолжает преподавать. И в силу там определенных навыков у него неплохо получается. Со стороны он выдает довольно хороший, качественный с точки зрения системы образования результат. Это человек первый. Как живет второй человек? Второй человек преподает, потому что у него есть любовь к людям, к знанию, к своему предмету и подлинное искреннее желание донести его наилучшим образом до студентов. Преподавание – это и есть продолжение его проекта жизни. Он в каком-то смысле, будучи подлинным, не может не преподавать. Ну и представим, что два этих возможных персонажа выдают один и тот же преподавательский результат, то есть хорошо исполняют свои рабочие социальные функции. Есть ли между ними разница? Я полагаю, что есть разница в том, что первый бытийствует на статусе преподавателя неподлинно, неаутентично. На самом деле это не его, даже если у него неплохо получается делать это. А второй живет в этом аутентично. Вот и внутреннее различие. Следующая добродетель по отношению к другому. То есть, если подлинность – это про вас, вы подлинно живете или нет? Аутентичность – ваш конек, или вы пока что стремитесь по чуть-чуть это как-то в себе реализовать? То вопрос, как мы относимся к другим? Этому была посвящена моя вторая лекция, где я говорил про Бубера, опять же, Сартра. И я, соответственно, буду прибегать именно к Мартину Буберу, потому что, на мой взгляд, диалогическую традицию разработал, осмыслил лучше всего он. Если к себе вы можете отнестись подлинно-неподлинно во времени и в смертности, как мы можем отнестись к другому? Можем отнестись по-разному. Как я сказал уже ранее, другой всегда с вами в одной комнате. Иногда нет, но почти что как в одной комнате. Другой неотъемлемый. Не думайте, что там монах, отшельник, человек, который ушел из общества, или человек, который говорит и утверждает, что я вот одиночка, значит, другие не про меня. Я вот, ну, знаете, вот эти мемы про волков, там, одиночек, про пацанов, которые в капюшоне отжимаются в 5 утра, встают, зарабатывают 20 миллиардов. Вот эти вот одиночки, это абсолютно социальные животные, как и все мы, и они мастерски относятся к другому. Они пытаются показать, что вот смотрите, мы к другому относимся так, что вот я не такой, как все, и так далее. То есть вот это позиционирование себя по отношению к другому неотъемлемая наша часть. И диалогичность – это просто-напросто добродетель, позволяющая нам быть способным к встрече с другим. В каком смысле? В том, что вы способны при этой встрече разглядеть его без объективации, без предрассудков, без каких-то поверхностных форм мышления. Дальше будет смешной пример. Бубер это называет отношения «я-ты», и хотя в них сложно присутствовать, и они не всегда случаются, сам факт того, что вы готовы к другому открыться в его «ты», вот, как говорит моя супруга, мужество быть в уязвимости перед другим, это важная вещь для диалогичности. Теперь, потому что туманно, я понимаю, конечно же, пример. У кого есть отцы? Наверное, у многих. И, наверное, вы с ними вели переписки. Есть расхожие мемы про то, как правильно вести переписки с отцами. Вот эти мемы же не просто так появились, я очень быстро нашел эту картинку в интернете, потому что, знаете, когда вы пишете отцу, там, не знаю, например, вы девушка, вы говорите, там, я беременна, вот там ребенок, скоро все такое, батя отвечает вот так, круто. Даже непонятно, что это круто, не круто, может, он просто промахнулся там или еще что-то. Или, например, вот эта вот переписка, да, где отец пишет, что он там пишет, поставьте чай, да, потом еще раз поставьте чай. Вот, и ему такой же ответ, знаете, в духе «я смотрю сериал», то есть, видите, как будто нет диалога. Разве это диалог? Ну, формально да, ведь это переписка, значит, диалог. Но в этом диалоге люди не встретились. Тут непонятно, это отец или автобот, что это вообще такое? То есть я могу те же самые фразы написать и чат-боту, наверное, получить даже более развернутый ответ. Так что смотрите, к другому, к отцу, к матери, к другу, к соратнику, к супругу, к супруге и так далее, вы всегда уже как-то относитесь, фактически, потому что другой неотъемлемая часть. И вы можете осмыслить ваше отношение, как говорят психологи, абьюзивное. То есть вы там абьюзер, газлайтер, там вот этот хейтер и все такое. Грубо говоря, вы другого интерпретируете как инструмент для вашего бытия. Ну, например, он вам обеспечивает материальное благополучие или какое-то иное благополучие, и вы с ним, потому что вот он вам чисто просто полезен и так далее. И вы не знакомы вообще с его личностью, с его вот этой глубиной, и никогда туда и не ходили, и, может быть, даже не верите, что у него есть внутренний мир. И я думаю, так как мы уже всегда относимся к другому, мы можем относиться к нему, грубо говоря, экзистенциально-гуманистически или экзистенциально-негуманистически, то есть мысля его поверхностными предрассудками. Важно, что это не в полноте мышление о другом, это мышление ваше, ведь это ваши предрассудки. Другой всегда больше, чем ваша интерпретация его. Поэтому забота о личности, включенность в ее глубину, в ее внутренний мир – это и есть попытка манифестировать в себе добродетель диалогичности. Надеюсь, эта иллюстрация сработала, потому что вы не представляете, сколько я сидел над этим слайдом, это было непросто придумать, как это объяснить. Итак, у нас остался мир. У нас было отношение к другому, отношение к себе, универсальное, и теперь к миру, к столам, стульям, улицам и прочим-прочим вещам, которые нам даны как феномены и данности нашего бытия. Отношение к миру. Ну, здесь приплетаю я, конечно, Виктора Франкла. Не Камю. Мне кажется, Камю не убедил аудиторию в прошлый раз, а Франкл в этом плане оказался лучше. Камю там пишет про абсурд, Сизиф, Сизифа представь крутым, ему норм. Фигня полная. Вот, как говорится, спойлер, не очень это убедительно. Вот воля к смыслу – это красиво. Потому что Франкл – это философ, который начал говорить о том, что есть разные способы движения и манифестации себя в этом мире, там, воля к удовольствию, воля к кайфу, воля к власти, к чему угодно. Но он полагает, что самое такое ядерное, центральное – это воля к смыслу. И важно, что если другой с вами всегда соприсутствует, и вы уже как-то от него, на него реагируете, то и на мир тоже вы уже как-то отреагировали и реагируете. То есть вы в своей реакции, в своем типе интерпретации, понимания или суждения о мире уже его наделяете каким-то смыслом. А Франкл скажет наглую вещь. Вы оттуда смысл открываете. Если вы в событии видите радость, благодать, любовь, открытость и другие прекрасные вещи, то вы достаточно мощны, чтобы увидеть эти смыслы. Если вы видите бессмыслицу, тогда у вас низкая добродетель воли к смыслу. Дальше будет, как обычно, пример. Цитирую, что такое воля к смыслу. Это добродетель, позволяющая нам замечать, манифестировать и отстаивать смысл, даже перед лицом абсурда. В этом плане я немного прокритиковал Камю, но, безусловно, встречаясь с абсурдом, вы не должны разрушаться. Если у вас есть воля к смыслу, то вы способны и абсурд обернуть на осмысленность. Поэтому воля к смыслу – это просто-напросто мужество проживать осмысленную жизнь. Ну и, конечно, пример. Прекрасный тоже мем, с которым все, я думаю, знакомы. Это план на утро, мой завтрашний. Потому что весна, и значит, с завтрашнего дня я начинаю 10 отжиманий, 20 приседаний, бегит, турник и так далее. Я думал, какой пример привести, и приведу популярный пример – качалка. И, наверное, многие из вас думают, что зачем ходить в качалку? Да, для здоровья. Но когда я походил в качалку, я понял, что это очень поверхностное и узкое понимание того, что там можно делать. Потому что, а вдруг вам здоровье как смысл? Ну, не очень важно. Там физическая красота, тело, могущество, витальность. Это что-то, что, ну так, пойдет, но не особо важно. Неужели вам стоит уйти из качалки? Нет, потому что там можно найти кучу других смыслов. И я увидел, что люди их там находят. Они снимают там тиктоки. Они там общаются с тренером. Они там пьют воду сутками напролет. Они находят там много чего. Кто-то там знакомится, кто-то взаимодействует с людьми. Что я тут еще написал? Да, кто-то самолюбуется. Вы видели этих людей, которые вот, собственно, там на телефон фотографируются, выкладывают в социальные сети и так далее. Мы можем над этим смеяться, да. Но это же формы смысла. То есть какие-то, но смыслы. То есть по факту, если для кого-то качалка – это здоровье, сила, витальность, то мы не должны думать, что это единственный смысл, который там можно найти. Для кого-то качалка – это общение с другими. Чем бы и нет, то есть там можно поговорить там, с тренером, с людьми, можно с друзьями там ходить. Я в свое время ходил с друзьями, потому что мне одному там было дико скучно. Поэтому если вдруг вы где-то в своей жизни не видите смысла, поищите, он там спрятан. Потому что даже в качалке я нашел вот больше 7 смыслов. Отжимания топ. И это моя была реакция, не знаю, как ваша, когда я дописал предыдущий слайд. Ибо я подумал о том, что... Что-то как-то жестко, что-то как-то серьезно, то есть понимаете... Подлинность, диалогичность, воля к смыслу, рыцарство веры. Если все это завтра начать реализовывать, то можно превратиться вот в такого грустного, плачущего кота, ибо кажется, что тяжеловатый идеал. И, возможно, подобные мысли вас посещали и когда вы изучали Канта, Аристотеля, что мужик или кто-то еще говорит правильные вещи. Хорошо, что я им не буду следовать. А если все-таки придется, то это будет грустно. Но на грусть есть свой ответ. При всей суровости того, что я обозначил, никто не заставляет вас начинать с полным погружением, с полнотой, с силой. Потому что если кто-то из вас вот обучался, например, там, гитаре или любому другому навыку, если бы вы пришли к преподавателю и сказали бы, через неделю у меня концерт, выступаю на басу там, или еще на чем-нибудь, нужно как-то серьезно меня подготовить, чтобы все подумали, что я профессиональный музыкант в этой темке давно. Можно как-то, я много денег заплачу, то есть буду каждый день заниматься, давайте как-то решим эту проблему. Скорее всего, преподаватель вас отшвартует, скажет, что это нереалистичный идеал, то есть нужно больше времени, нужно это делать долго, медленно, интенсивно, и за неделю на рок-концерт ты не выйдешь, это невозможно. Но если рок-концерт через 3 года, можно попробовать начать готовиться уже сегодня, занимаясь там, не знаю, один раз в неделю, почему бы и нет. Поэтому немножечко, по чуть-чуть, немножечко доверия бытию, раз, немножечко ответственности за себя и за свою жизнь, немного человеческого отношения к людям, и не только, к животным, почему бы и нет, и капля воли к смыслу. Если все 4 пункта сложно брать, а мне сложно, можно брать по одному. Или по одному в недельку. Почему бы и нет? Тренировать можно их все раздельно. И у нас получается таблица, которую я дал в начале, а теперь диалектически, завершив путь, ее раскрыл. У нас есть 4 добродетеля. Рыцарство веры, о котором хорошо говорил и писал Сёрен Кьеркегор. Подлинность или аутентичность, о которой говорил Жан-Поль Сартр. Диалогичность, о котором неплохо сказывался Бубер, и воля к смыслу Франкла. Уточню сразу, я выделил только нескольких персонажей. Очевидно, про подлинность много говорил Сартр. Действительно, Сартр. Я хотел сказать Хайдеггер. Более того, Хайдеггер, он вообще-то типа раньше начал говорить Сартра. А Ясперс, он очень много говорил про диалоги. И я выделил только некоторых персонажей. Каждый из этих добродетелей присутствует и в других экзистенциальных мыслителях. Поэтому я для вас представил просто наиболее удобные срезы, но стараюсь показать, что каждый из экзистенциальных философов внес вклад в интерпретацию этих четырех вещей. То есть это значительно более объемный блок, чем вот видно при первом приближении. Если как-то это перевести, потому что, знаете, звучит, вот если вы сейчас просто с лекции выйдете, вы можете эти термины сразу забыть. То есть ли какие-то синонимы? Я парочку нашел, мне кажется, они звучат неплохо. Если смотреть на это более просто, о чем же все эти добродетели, то это добродетели, связанные с мужеством экзистенциальным, рыцарство веры, с аутентичностью или подлинностью. Раньше модно было говорить самость, но сейчас вот уже очень плохо звучит это слово, поэтому давайте все-таки подлинность или аутентичность. Диалогичность – это похоже на милосердие, а более к смыслу – на осмысленность. Поэтому задумайтесь, что из этих четырех вещей для вас важно или приоритетно, или в чем у вас дефицит, или, может быть, профицит. Допустим, вы мастера осмыслять свою и чужую жизнь, но есть проблемы с подлинностью или с чем-то еще. И вы можете на это обратить внимание. Чему эти добродетели противостоят? Раз у нас есть мужество, аутентичность, милосердие, осмысленность, то есть враги этих четырех перечисленных вещей. Вот они. Если вы ищете, с кем бороться, я выписал несколько вариантов, по три на каждый блок. Их, конечно, больше, и вы можете придумать таблицу пороков даже более развернутую, более объемную. Но основные пороки, которые мешают, например, мужеству быть, как пишет Тиллих, или рыцарству веры, как говорит Кьеркегор, это сомнение, это нерешительность, это трусость. Это, знаете, такие ситуации бывают очень тонкие, когда вы думаете, что нужно подождать и собрать какие-то достаточные данные. Ну, например, в какой вуз идти учиться? И у вас там три плюс-минус хороших варианта. И вы думаете, так, надо найти еще дополнительные основания. И вы можете на это убить очень много времени, сомневаться, проявлять нерешительность. Кто-то даже в конечном счете говорит, знаете, что-то я так долго думал над тремя хорошими вариантами, выберу никакой. Как-то устал размышлять об этом. Иногда это звучит подозрительно, потому что мы живем в культуре, которая пронизана просвещением и ее сгнивающей частью постмодерном и прочими вещами. Мы думаем, что все-таки надо пользоваться головой, а не доверять там сердцу, чувствам и прочим. Но вот Киркегор говорит, голова хорошо, но она прекрасно вас дополнит, если ваши страсти, ваши аффекты с вашей гармонией как-то соединены. Что насчет, соответственно, подлинности? Кто враги подлинности? Самообман, притворство и безответственность. Любые формы жизни, где вы пытаетесь сбросить с себя свою ответственность, как-то ее заскипать, обмануть себя, выдумать о себе историю, создать какой-то явно притворный ложный нарратив, это просто будет подрывать вашу подлинность. Что насчет отношения к другим? Это манипулятивность, равнодушие, жестокость, как я сказал, абьюзивность и так далее. Список довольно широкий. Ну и, конечно, смысл. Это отчаяние, пустота, бессмысленность, абсурдность. Если жизнь выглядит именно так, то воля к смыслу способна этому противостоять. И мы получаем такую вот интересную таблицу пороков, которые, опять же, я говорю, можно расширять. Теперь отвечаю на вопрос, который поставил в начале. Как Никак. Да, потому что я считаю, что все, что было предложено ранее, если я скажу, что это ваш долг, ваше обязательство, ваша единственная цель по жизни, как-то солидаризоваться с этими экзистенциальными добродетелями, избегать вот этих вот страшных экзистенциальных пороков в виде притворства, самообмана, пустоты, бессмысленности и так далее, то я как будто бы лишусь того, что экзистенциалисты изначально хотели донести. В их духе, в их размышлениях сквозит то, что не нужно ломать свободу человека. Человек вправе сам решать, что ему делать с его экзистенциальными данностями. Все, что я представил, исходя из этой интерпретации, это варианты. Вы можете эти добродетели как манифестировать, так и нет. Поэтому на вас лежит ответственность. Ибо если я скажу, ну вот, с завтрашнего дня каждый из вас обязан, ведь вы прослушали лекцию, вы информированы, сфокусироваться на этих добродетелях. Это будет самый неэкзистенциальный ответ, и с моей точки зрения еще и глупый, необоснованный. Поэтому вы ответственны за свою жизнь, не я. Я за свою, поэтому решайте сами. Так или иначе, экзистенциалисты указывают только лишь на то, как мы присутствуем в мире и как мы можем в этих модусах, которые я обозначил, присутствовать и реализовываться. Теперь суммирую, что у нас получилось, и перехожу к дискуссии. У нас получилось следующее. Если вам нужны какие-то первичные определения, то типа на этом слайде они есть. Экзистенциальная этика, в моей интерпретации, это не список правил, обязательств, всяких морализаторских штук в духе «не делай это, делай то», это еще некое универсальное такое почти что божественное повеление. Нет, такого не будет, не ищите этого там. Даже у религиозных экзистенциалистов, типа Бубера, Киркегора, нету вот этого, то есть Бог сказал «иди делай». Нет. То есть это очень показательный момент. Что это тогда? Это набор достоинств, позволяющих нам справляться с нашими экзистенциальными данностями. То есть это формы того, как вы можете обращаться со своей жизнью, как искусно проживать и экзистировать. И это выделенные мной 4 кардинальные экзистенциальные добродетели в виде рыцарства веры, подлинности, диалогичности и воли к смыслу. И важный момент. Я это фоново утверждал, но это подчеркну сейчас отдельно. К сожалению или к счастью, все добродетели, как и все пороки, находятся в взаимосвязанных тесных отношениях. Об этом говорил уже Аристотель, что, и знаете, сразу все контрпримеры против аристотелевской этики строятся так. А что, если я мужественно граблю банк? Я же добродетельный человек тогда. И вопрос, а что ты грабишь банк? Ты, получается, там глупый, безрассудный, может, жадный, может, несправедливый, еще какой-то. То есть мужество — это хорошо, если оно соединено с другими добродетелями, там, со справедливостью, с благоразумием, с умеренностью и так далее. Поэтому не думайте, что замаксив одну добродетель, вам будет гарантирован какой-либо экзистенциальный успех. В идеале тут брать все или не брать ничего. Потому что если у вас будет одна добродетель и там 3-4-10 пороков, то этот добродетель мастерски будет им служить. И в идеале поставить стремление к добродетели приоритетной целью. То есть стремиться настолько, насколько это получается, ко всем и сразу. Или не стремиться вообще. Потому что пороки умеют друг друга поддерживать. Они прям как организм взаимосвязаны, там как-то органически соприсутствуют, добродетели тоже. Ну и по факту хорошая жизнь – это просто-напросто жизнь, прожитая смелой, где вы с собственными экзистенциальными данностями встречаетесь смело и уверенно. Я нашел прекрасную цитату, и я думаю, она сможет замечательным образом завершить мою основную часть. Альбер Камю сказал следующее, такая прям поэтическая цитата, цитирую. «Самой холодной зимой я узнал, что внутри меня непобедимое лето. И я лично надеюсь, что у каждого из нас будет внутри, в самую холодную зиму, благо зима прошла, свое лето. И это лето, исходя из того, что я говорил, это добродетель. Добродетель будет греть вас всегда. Благодарю вас и прекрасного экзистирования!»